Очень рады, что с нами сегодня старейший Беднар, член Кворума 12 апостолов. Старейший Беднар, спасибо, что вы с нами сегодня. Мы благодарны всем находящимся в аудитории и смотрящим трансляции в каком-либо уголке мира. Уверен, что вы заметили, этот формат немного отличается от традиционного вечера с представителем церкви с представителем высшей власти церкви. Старейшина Беднар напомнил нам, что учить — это не рассказывать, а, кроме прочего, слушать, наблюдать и распознавать. Безусловно, это и приглашает Святого Духа, чтобы Он учил нас. С учетом этого мы немного хотели изменить формат, чтобы создать такой опыт и тип взаимодействия с вами сегодня. Поэтому просим каждого из вас пригласить Святого Духа, чтобы Он обучал нас. Мы рады учиться вместе. Итак, еще раз спасибо вам. Перейдем к делу. Мы приготовили несколько вопросов, и старейшина Беднар будет отвечать на них. И, возможно, сам задаст несколько вопросов, вовлекая нас в обсуждение. Вначале мы хотели бы спросить вас о личном откровении. Президент Нельсон учил нас тому, что как важно иметь личное откровение. И мы хотели бы узнать, что бы вы могли добавить к этому, что вы узнали как апостол из своего собственного опыта о получении личного откровения.
Первая мысль, которая приходит мне на ум, это то, что часто мы сами затрудняем для себя получение личного откровения. Под этим я имею в виду обещание того, что если мы чтим наши заветы, мы всегда можем иметь Святого Духа своим постоянным спутником. Но мы говорим об этом и относимся к этому так, будто очень редко можем слышать глас Господень посредством Его Духа. Это немного удивляет меня. Словно мне нужно следовать каким-то четырем шагам. У нас везде списки, формулы. Выполните эти четыре пункта, и Святой Дух обратится к вам, и вы его услышите. Я подумал, погодите-ка, мы не должны пытаться распознать его, когда он придет. Мы должны понять, что происходит, что заставляет его уйти. Он должен быть с нами все время, не каждую наносекунду. Но если человек старается изо всех сил, вам не нужно быть совершенными. Но если мы с вами стараемся изо всех сил и не совершаем серьезных согрешений, то можем рассчитывать на руководство Святого Духа. Думаю, что порой мы начинаем с недостатка веры. Я должен подготовиться, чтобы распознать его, в то время как он должен быть рядом постоянно. Во-вторых, мне кажется, что в церковной культуре, особенно в западном мире, мы часто верим, что Святой Дух приносит яркие, мощные, внезапные чувства, в то время как на самом деле его голос тихий и мягкий и нарастает со временем. И вы можете не распознать откровение в тот самый момент, когда его получите. А поскольку мы думаем, что оно должно быть мощным, и что сразу же его распознаем, то порой наши ожидания прямо противоположны тому, что на самом деле происходит, когда мы получаем откровение. Думаю, Нефи служил идеальным примером модели получения откровения. Он шел, не зная заранее, что ему надлежало делать. Что поражает меня в этом эпизоде, так это то, что он записал все это позднее. То есть ему нужно было оглянуться назад и вспомнить это. Я не собираюсь использовать повседневную речь, но на современном языке он, наверное, говорит: «Я вообще без понятия, как это все получилось». Но он идет. Он идет, и пока он идет, он получает руководство. Но я не уверен, что он понимает это в каждый момент своего движения вперед. Причина, по которой это находится в самом начале книги Мормона, в том, чтобы каждый из нас прочитал это 48 миллионов раз в своей жизни. Это до глав с цитатами Исаии. Думаю, это неспроста. Потому что вы доходите до этого места, застреваете и возвращаетесь. И так вы читаете это снова и снова. Но мы никогда не должны считать, что случилось с ним, должно случиться с нами. Я встречаю членов церкви, которые ужасаются. А что, если я ошибусь? Разве в первый раз Нефи ошибся, когда они бросали жребий? Это не сработало. Но он извлек урок. Его семья тоже не сработала. и то, что они придумали с золотом и всем своим имуществом, но они извлекли урок. Так что это не должно быть чем-то мощным, ярким, быстрым или и немедленным. Но это действует каждый раз. То есть все наоборот.
Замечательный ответ, особенно для нас, учителей молодежи. Общаясь с вами, я также услышал, что вы говорили об откровении, приходящем через руководителей церкви. Как мы относимся к откровениям президента Нельсона, других руководителей, и реагируем на них? Что бы вы могли добавить к нашему пониманию откровения, нашей реакции на откровение руководителей?
С радостью. И снова многие прихожане говорят о том, что сколько откровений было получено уже с тех пор, как президент Нельсон стал президентом церкви. Надеюсь, это не будет звучать колко, потому что такого не было во время президента Монсона или президента Хинкли. Над тем, что появляется сейчас, работали годами и десятилетиями. Думаю, что идеальные иллюстрации для моих ровесников, ну, может, стариков вроде меня, служит президент Маккей в 1950-е годы, подчеркивающий важное значение семьи. В 50-60-е годы мы смотрели по телевизору сериалы «Fathers Knows Best» и «Leave It to Beaver» — самые нравственные в мире сериалы. Итак, почему в ту пору президент Маккей был сосредоточен на семье? Потому что семьи нужны вам сегодня. Мы опоздали бы на 70 лет, если бы начали сегодня. Это не ново. Во многих случаях откровение связано с тем, что делать, а когда делать. Президент Хинкли — маленькие храмы. Каждый ассоциирует маленькие храмы с президентом Гордоном Би Хинкли. Он вернулся с миссии, работал в департаменте миссионерской работы и в департаменте коммуникаций. Дэвид О. Маккей пригласил его к себе в кабинет и сказал: «Брат Хинкли, мы собираемся построить храм в Европе, и нам нужно, чтобы храмовые таинства проходили на множестве разных языков в одно и то же время». Ранее они никогда не сталкивались с такой проблемой. Гурнби Хинкли не делал все в одиночку, но это положило начало практике использования аудио и видеоматериалов для совершения храмовых таинств. В 1960-е годы, служа членом Кворума 12, он был в Азии. Я читал протоколы собрания Кворума 12, где указано, что старейшина Гурнби Хинкли писал из Азии: «Методы, которые мы используем в больших храмах в Юте, не будут подходить для того, что мы хотим делать здесь». Это было в 1960-х годах. В 1970-х он был членом первого президентства при Спенсере Кимболе. Были построены первые маленькие храмы. Затем он стал президентом церкви. И вот история. Он отправился в северную часть Мексики. Он переживал, что у местных святых нет доступа к храму, и по пути на заднем сидении машины он получил откровение и записал его на салфетке. Откровение президенту Хинкли заключалось в идее строить маленькие храмы. «У нас будет 100 таких храмов к 2000 году». Вопрос был в том, когда это будет, а не что.
Спасибо. Думаю, это очень полезно для нас, когда мы говорим с молодежью об откровении и о нашей реакции на него. В личной жизни, когда мы учимся советоваться друг с другом и растем, чтобы получать необходимые ответы, это очень полезно.
Выскажу предположение, чтобы в системе церковного образования мы старались не обучать таким формулам, как «выполните эти три пункта», есть принципы, связанные с получением откровения. Например, возможно, каждый, кто здесь находится или слушает нас в другом уголке мира, читал выступление президента Пекера о белоснежных птицах. В начале этого выступления содержится одно очень важное учение об откровении. Я не помню дословно, но он сказал: «Мне пришлось готовиться к этому выступлению в небольших промежутках времени между выполнением других моих обязанностей. Отчасти моя подготовка заключалась в том, чтобы прийти сюда на кампус и пройтись по нему. Я пришел в здание Майзер в УБЯ и постоял там, потому что там он и должен был выступать». И он сказал: «Гарольд Би Ли начал меня научил меня тому, что откровение можно лучше распознать, когда вы находитесь в подходящем для откровения месте. А потом все, что он сказал, было: «Президент Ли был прав». Вот что он хотел этим сказать. «Если я обращаюсь с посланием в этом кампусе, важно быть здесь во время размышления, молитвы и поиска помощи». И сегодня это имеет огромное последствие в отношении заботливого служения. Все думаю, что текста достаточно. Бывают случаи, когда вам нужно быть в доме и нужно смотреть людям в глаза, потому что вы собираетесь получить впечатление и вдохновение, которое не получите никак иначе.
Замечательно. Это заставляет меня задуматься над еще одним предложением, которое относится к учителям, к нашей подготовке и к нашим молитвам за студентов, которых мы обучаем. Ведь можно подумать все, что будет с ними, мыслью о них. Так что речь не только просто о подготовке урока, но и о поиске откровений.
Много раз вдохновение будет озарять вас внезапно, и на ум будет приходить имя. Или вы даже можете увидеть знакомое лицо. Я предполагаю, что когда это происходит, внезапно это не именно то, о чем сказал пророк Джозеф. Неожиданный всплеск идей. Это замечательно.
Спасибо. Это ведет к другим вопросам. Хорошо, если мы перейдем к другой теме?
Нет, я хочу задать им вопрос.
Замечательно.
Прежде чем продолжить, скажите, что из того осталось непонятным или нуждается в дополнительных разъяснениях? Что вы услышали и что только что было сказано? Пожалуйста. Помогите мне дотянуться. Передайте, пожалуйста.
Okay, I guess I'm trying to understand exactly.
Я стараюсь понять правильно. Суть не в том, что делать, а когда делать. Время от времени мы будем получать откровения о том, что делать.
Это... Не делайте эти вещи взаимоисключающими. Нельзя сказать, что суть в том или в другом. Но зачастую достаточно ясно, что нужно сделать. А наша задача как раз-таки в том, чтобы узнать, когда это нужно сделать. Так что одно не исключает другое.
Хорошо.
Отличный вопрос. Я пояснил? Так понятнее?
Да. Спасибо. Вы не могли бы уточнить? Вдруг я неправильно понял. Идея получения откровения в том, что нам не нужен список обязательных шагов, а нужно основываться на принципах. Не так ли? Но в священных писаниях мы видим, что Джозеф Смит, читающих Священное Писание, слушающих пророка и получающих откровение. Это принципы или это модель?
Я думаю, вы насыщаетесь Словом Божьим, чтобы услышать голос Господа.
То есть это принцип?
Да.
Спасибо.
Смотрите, не стоит превращать этот процесс в выполнение следующие три пункта, и вот что получится. Нам нужно уповать на Господа. Он дает нам откровение, а не мы ему его требуем. И поэтому мы должны понимать его время и реагировать на это, а не выставлять собственные требования в отношении времени.
Итак, насколько я понимаю, мы должны жить так, чтобы всегда быть готовыми к откровению, когда бы Господь не излил его на нас. Так что...
Не готовыми к... Эти слова наводят меня на мысль. Нет, когда мы... бы оно ни пришло, вы живете в откровении.
Правильно, так что ежедневно мы...
Подождите, эта фраза, на мой взгляд, ключевая. Вместо того, чтобы думать, «О, я должен остановиться на полпути и начать готовить, чтобы получить откровение», мы идем дальше, вы всегда в нем, чтобы Дух Его мог всегда пребывать с нами. Есть люди, впадающие в крайность, которые будут думать, что стоит получать откровение о каждой банке фасоли в магазине. Здесь также не помешает немного здравого смысла. Но полагать, что каким-то образом наша повседневная жизнь отделена от этого непрекращающегося влияния Духа, и что откровение приходит только тогда, когда мы к нему готовимся по определенной формуле, на мой взгляд, неправильно. Извините, продолжайте.
Кажется, вы выступали о том, как иметь постоянную связь с Богом и о том, как молиться по утрам. К тому же мы постоянно общаемся с Ним. Так же, как в нашем сердце всегда живет любовь, и молитва может всегда жить в нашем сердце. Так что она на самом деле не просто ускорение процесса получения откровения, но мы постоянно обучаемся Богом всю нашу жизнь, каждый день.
Вспомните о том, как Оливер Каудери стал песцом Джозефа Смита. Он услышал о золотых листах, услышал историю Джозефа Смита, и у него возникло желание познакомиться с ним. Откуда оно взялось? Это шестой раздел в учении о заветах. Позвольте мне очень быстро процитировать. Обратите внимание, это шестой раздел в учении о заветах. Нефи в четвертой главе книги Мормона. Думаю, неспроста они появляются в начале этих книг. Если ты будешь делать добро, да, и оставаться верным до конца, то будешь спасен в Царстве Божьем. И это величайший из всех даров Божиих. Ибо нет дара более великого, чем дар спасения. Я часто говорю, просто будь хорошим мальчиком или девочкой и иди. Здесь сказано, если ты будешь делать добро, «Истинно, истинно говорю я тебе, благословен ты». Обращение к Оливеру. «За то, что ты сделал, ибо ты обратился ко мне. И вот каждый раз, когда, как ты обращался ко мне, ты получал наставление от Духа моего. Если бы это не было так, ты не пришел бы в то место, где находишься сейчас. Вот ты знаешь, что ты вопросил у меня». И я просветил твой разум. Следующее предложение в этом стихе для меня является наиболее убедительным. Оливер был вдохновляем духом, но понятия об этом не имел. Он получал откровение и понятия об этом не имел. Поэтому через Джозефа Оливеру приходит откровение, в котором сообщается, что он был вдохновляем Святым Духом и получал откровение. «И ныне я говорю тебе это, чтобы ты мог знать, что ты был просвещен Духом истины». Вот что я имею в виду, говоря, что мы в Нем. Не переставать пытаться получить Его. Спасибо. Тот же вопрос. Еще сильнее запутал или помог?
Думаю, что смысл, который я слышу в этих принципах, особенно о получении откровения там, где находишься, очень много говорит о том, что мы делаем в системе церковного образования, чтобы быть рядом со студентами. Если мы думаем о своей профессии только в ключе преподавания в классе, то можем упустить возможность получить откровение для студентов, чтобы нам обучать соответственно их потребностям. Это означает разговаривать с их руководителями священства, родителями, посещать их спортивные соревнования, быть с ними, не просто смотреть на то, как они справляются со своей ролью, но смотреть им в глаза, вдаваться в подробности их жизни. Думаю, что все это часть нашей подготовки, чтобы в классе наше преподавание имело великую силу и великую власть, исходящую от Святого Духа.
Думаю, что один из лучших источников идей — это вопросы студентов. Уже несколько лет я практикуюсь в использовании своего iPad. Сейчас будет не рекомендация, а просто объяснение, хорошо? Например, в пятницу вечером я был на встрече с 1700 юношей и девушек. Я дал им номер телефона, и они могли анонимно писать вопросы мне на iPad. Я делал это и на божественном часе в Убия, Айдахо. Там у нас была аудитория из 15 тысяч студентов. Были люди, которые слушали нас по радио или с помощью трансляции. И в тот вечер я получил, позвольте мне убедиться, что я ничего не приукрашиваю, 14 тысяч вопросов. Чтение этих вопросов — одна из самых великолепных возможностей, которые только можно получить, работая с молодежью. Я придерживаюсь того мнения, что мы понятия не имеем об их обстоятельствах. Когда читаешь эти вопросы, и они анонимные, понимаешь, что молодежь спрашивает о том, что их беспокоит и с чем им нужна помощь. Вот с этого-то и все начинается. Откуда нам знать, что сказать, если мы не знаем их обстоятельств? В этом опросе это очень важный элемент, думаю. Что-нибудь еще? Да, мэм, позвольте, я возьму микрофон.
Только вчера я слушала выступление старейшины Холланда «Не оставляйте упования вашего». В нем он говорил об Оливере Каудере и о том, как тот упустил возможность переводить. Старейшина Холланд сказал, он упустил возможность, выпадающую раз в жизни, потому что не ухватился за нее, пока она была еще жива. Я подумала об этом, когда вы сказали про время. Так вот, я не понимаю, если мы знаем, что нам нужно сделать что-то, как мы можем быть уверены в том, что делаем это в правильное время? Потому что у меня, например, столько слабостей, и я совершаю ошибки, так же, как вы говорили о Нефе, что он бросил жребий, а потом предложил золото. Как нам знать, что мы делаем все правильно?
Думаю, мой ответ совершенно не удовлетворит вас. Но Нефи не ошибся. Это был учебный момент. Строка за строкой, поучение за поучением. Он готовился к тому, чтобы вернуться, не зная заранее, что ему надлежало делать. Я действительно простой человек. Если вы делаете все, что от вас зависит, если посвящены и преданы делу, вы не ошибетесь. За это ответственны не вы и не я, а небеса. У меня, как у члена кворума 12, всегда есть поручения, которые невозможно выполнить. Но нужно просто идти и делать. А когда делаешь все возможное, ты растешь и возвеличиваешься. Вы не всегда будете осознавать, «О, вот сейчас самое подходящее время». Вы просто делаете все, что можете. Я помню, как президент Хинкли, когда я был моложе и задавал ему вопросы, говорил, «Все устроится, само собой». Я верил в это, но думал, ну нет, ну должно быть что-то еще. Чем старше я становлюсь, тем больше я понимаю, что это единственный верный ответ. Бог не оставит вас в одиночестве, пока вы стараетесь поддерживать, воспитывать Его детей и служить им. Так что если стараетесь изо всех сил, то все наладится, и вы будете извлекать уроки на этом пути. Дайте знать, это было так себе или это было полезно?
Это было совершенно.
Да нет.
Спасибо.
Что-то еще по этой теме? Что-то еще осталось неясным? По мне, так один из самых важных вопросов. Мы дойдем до этого комментария, но подумайте над этим. Итак, раз уж мы заговорили об этом, то вы слышите из того, что не было сказано. Не было сказано теми, кто комментировал, не было сказано мной. Что вы слышите из того, что не было сказано? Первым будет брат, поднявший руку.
Сейчас я думаю о том, как буду учить студента тому, что нужно быть всегда в откровении, чтобы оно было постоянным потоком в их жизни. Я вспоминаю о том, чему учил буквально пару часов назад. Все было неправильно.
Хорошо, что мы
вовремя. Я пытаюсь. Мы только что прошли 1 Нефия, 11 глава, и говорили о процессе получения откровения Нефии. А сейчас мне хотелось бы повернуть время вспять и говорить по-другому. Но как нам учить студентов постоянно быть настроенным на откровение? Как они могут сейчас быть не готовыми, не способными выполнить такую задачу?
Что вы думаете?
Мне кажется, что меня как студента такая задача пугала бы. Но по мере того, как я приближаюсь к Спасителю во всех делах и проявляю веру в искупление, я становлюсь способным выполнить эту задачу, если вы мне ее поручаете.
Позвольте мне предложить кое-что и спросить ваше мнение об этом, хорошо? Вместо того, чтобы думать, что я им скажу, сосредоточьтесь вот на чем. О чем я их спрошу, не только о чем я их спрошу, но и что я призову их делать. Возможно, какое-то время нужно будет посвятить по-настоящему открытому обсуждению. Все мы Его боимся. Помогите мне, что вы думаете. Учитывая ваши нынешние обстоятельства и то, насколько сложна эта задача, с чего бы вы начали? Сам факт того, что вы задаете этот вопрос, уже призывает их к действию. И если этот студент начнет давать какой-то ответ, это будет выражение веры во Христа. Вера — это принцип действия и силы. Когда мы действуем в соответствии с учениями Христа, то благословляемся Его силой. Чего каждый из нас хочет, так это силу действовать. Так не делается. Так что нашей инстинктивной мыслью должно быть не «что я им скажу», а «к каким действиям я их призову?» «Какой вдохновенный вопрос я задам, чтобы, если они захотят ответить, он начал призывать Святого Духа в их жизнь?» Человек сам приглашает Святого Духа ответить на вопрос. Мы не можем, а Дух может. И наша роль состоит в том, чтобы обеспечить безопасное обсуждение этих моментов и предложить им действовать так, чтобы Святой Дух мог учить. Что вы скажете на это?
Замечательно. Для меня задача состоит подготовленности и настроен на волну Духа, чтобы задавать правильные вопросы и помогать студентам понимать.
Вот видите, в западной цивилизации мы все время хотим узнать формулировку правильного вопроса. Если вы любите студентов, наблюдаете за ними и слушаете их, то вопрос будет нетрудно сформулировать. Так что расскажите о том, что только что услышали. Что вы узнали? И каждое из этих наблюдений затем позволяет вам, мы уже обсудили это, вы должны узнать их обстоятельства. Вы должны узнать получше их обстоятельства. Вы сможете лучше планировать, о чем спрашивать и что говорить. Прекрасный вопрос, спасибо. Одно из самых, что меня больше всего огорчает, это когда непоколебимо верные члены церкви, которые сделали все возможное из того, что правильно и хорошо, не считают себя достойными, потому что не испытали таких драматических переживаний, о которых люди рассказывают на собрании свидетельств в постное воскресенье. Однажды я уже говорил о том, что это не что-то обыденное. С вами все в порядке. Когда вы корпите над чем-то, порой сворачиваете не туда, меняете направление, возвращаетесь. Вот так это должно происходить. Если вы чтите свои заветы, идете вперед, вы все делаете правильно. И так и должно быть. Я знал одну сестру, члена церкви, 40-50 лет, которая обняла меня и говорит: «Интересно, я когда-нибудь удостоюсь такого? Почему столько членов церкви истязают себя этим? Потому что, на мой взгляд, они не там начали. Это что-то грандиозное, что-то яркое, это все сразу, и все об этом говорят. Это то, о чем говорится в священных писаниях. Со мной такого не происходит, значит, со мной что-то не так. Нет, с вами все в порядке». Помните, что Савл был обращен не благодаря свету Алмы, младший был обращен не благодаря ангелу. Алма редко рассказывал на публике об ангеле, а точнее никогда, только своим детям. Отличный вопрос, спасибо. Итак, что вы слышите из того, что не было сказано? Вам понятен этот вопрос? А? Итак, что вы слышите? Да, мэм, передайте обратно.
Я слышу, что должна уповать на свою связь с небесами и на свои отношения с моим небесным Отцом и с моим Спасителем, и верить, что они направляют меня при принятии решений и взаимодействии с людьми, в семье, в призвании и в моих обязанностях.
Да, взгляните на это. Пусть добродетель беспрестанно украшает помыслы твои. Тогда уверенность твоя усилится в присутствии Божьем. Не уверенность в вас, а уверенность в них, в том, что они сделают то, что ни один из нас не сможет сделать. Отличное наблюдение. Кто-нибудь еще?
Можно мне поучаствовать?
Конечно.
Ответите на мой вопрос. Думаю, это действительно полезно. У меня имеется два соображения. Первое. Маронии, глава 7. То, что побуждает нас творить добро и веровать во Христа, исходит от Бога. Возможно, мы будем удивлены мыслям, принимаемым за своими, но на самом деле они приходят от Святого Духа. Когда мы пытаемся творить добро, Святой Дух направляет наши мысли, руководит нашими желаниями. Второе. Президент Нельсон говорил: «Излейте сердце свое, сердце, поговорите с Небесным Отцом, будьте честны с Ним, после этого слушайте, запишите впечатления, которые придут, и действуйте согласно им». А потом он добавил: «Если вы будете делать это день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем, вы будете расти в принципе откровения. Лично в моей жизни большая часть вдохновения приходит не тогда, когда я молюсь. Я молюсь, размышляю, пытаюсь записать полученные впечатления, но когда иду на работу, приходит откровение. Вдохновение приходит в ходе урока. Когда поешь гимн или говоришь с кем-то, или в других условиях начинают приходить ответы на молитвы. Думаю, действительно важно учить людей этому процессу. А это, как вы и говорили, часть того, кем мы являемся, а не какое-то событие».
А мы пытаемся загнать это в какие-то рамки.
Да, да.
Я молюсь, и ответы приходят. Не так быстро и не так просто.
Спасибо. Это было бы очень полезно.
Еще кое-что. Мы не закончили с вопросом: что вы слышите из того, что не было сказано? Нам нужно быть осторожными. Люди по всему миру будут это слушать. Средства или способы получения откровения могут варьироваться, но география тут ни при чем. Но, например, люди во многих частях Африки видят замечательные сны. Не буду говорить за кого-то в том зале или за тех, кто слушает нас где-то еще, но мне не снятся сны, как верным святым в Африке. Совершенно обычная ситуация, когда миссионеры встречают на улице человека, а тот говорит им: «О, я видел вас во сне, и у вас есть послание от Бога. Я хочу послушать, что вы мне скажете». Я не слышал, чтобы миссионеры в Лос-Анджелесе такое происходило каждый день. Так что мы должны быть осторожными, поскольку учим, в основном полагаясь на собственный опыт. Мы можем навязывать людям модель, которая незнакома им. Это не значит, что их модель менее ценная или практичная. Но это один из многочисленных вариантов того, как Дух Господа может связываться с разумом и с сердцем человека. Что-то еще из того, что вы слышите, на что не было сказано? Да, мэм?
Что почувствовала, так это то, что все сводится к пониманию и к вере в мою божественность, в то, что я дитя Бога, Небесного Отца, любящего меня и желающего того, чтобы я преуспела, а также желающего общаться со мной. Думаю, что нашей молодежи особенно важно понять, кто они такие, кто они для Небесного Отца, и то, что Дух и Откровение всегда могут быть с нами. Он хочет общаться с нами, и если мы стараемся быть хорошими и творить добро, и приближаться к Нему, Он всегда рядом.
Спасибо вам большое. Кто-нибудь еще? Да, сэр? Спасибо.
Мы говорили о том, что часто попадаем в ловушку попыток следовать формуле или определенному процессу. Я размышлял, почему же это так? Почему это случается так часто? Думаю, что каждый из нас может узнать здесь себя. Мне кажется, что одна из причин в том, что нам недостает уверенности в себе, чтобы делать это по-своему. Поэтому мы предпочитаем уповать на процесс, придуманный кем-то и сработавший для кого-то. Как я понимаю, вопрос в том, как нам увериться в том, что мы можем получать откровение по-своему, не уповая на процесс, о котором услышали от кого-то другого.
Знаете же, что я спрошу сначала. А что вы думаете об этом?
Думаю, что я никак иначе не взращивал уверенность в себе, как только получаю опыт. Но мне кажется, это немного сложно в такой ситуации. Потому что если у вас такое происходит нечасто, то вы не взращиваете уверенность.
Хорошо. Позвольте мне прочитать одну цитату. принадлежит Джозефу Ф. Смиту. Это надежный источник для человека, который начинает этот путь и задается вопросом, как ему удостовериться во всем этом. Президент церкви, покажите мне святых последних дней, которым нужны чудеса, знамения и видения, чтобы оставаться стойкими в церкви. И я покажу вам членов церкви, которые слабы в вере перед Богом и идут по скользкому пути. Мы утверждаемся в правде вовсе не благодаря чудесным явлениям, которые даются нам, а путем смирения и неизменного подчинения заповедям и законам Бога. Это каждому под силу. Думаю, это придает немножко надежды. Если президент церкви говорит о, казалось бы, простых и обыденных вещах, это мне под силу. Это каждому под силу. И еще одна цитата от Джозефа Ф. Смита. «В детстве я часто просил Господа явить мне нечто чудесное, чтобы я мог обрести свидетельство. Но Господь удерживал от меня чудеса и являл мне истину строку по строке до тех пор, пока я не проникся истиной с головы до пят, и пока сомнения и страх не были полностью удалены от меня. Чтобы сделать это, ему не пришлось посылать ангела с небес, как и не пришлось возвещать это трубным гласом архангела, шепотом тихого и кроткого голоса Духа Бога, живого. Он дал мне то свидетельство, которым я обладаю». Но я еще не совсем закончил. Думаю, это каждому под силу. Любой юноша или любая девушка, которые пытаются справиться с какой-то проблемой, могут предпринять первые шаги и сделать то, что сделал Джозеф Ф. Смит. И на основании этого принципа их силы он даст всем детям человеческим знание об истине, которое останется с ними. И он позволит им узнать истину, какой знает ее Бог, и исполнять волю Отца, как делает это Христос. И никогда никакие чудесные видения не смогут дать нам это. Это понятно? Так легче понять?
Да.
У нас в церкви много ходит, многие хотят увидеть свет на дороге в Дамаск и только потом уверовать. Вы серьезно? Был ли Павел или Савл сколько-либо расположен распознать тихий и мягкий голос? Ему нужно было получить духовную оплюху по голове. Вот если бы мне увидеть ангела, как увидел Алма-младший, серьезно? Вы действительно этого хотите? Не думаю, что Алма был сколько-либо расположен услышать тихий и мягкий голос. И Джозеф Ф. Смит говорит, это не ангел, это не свет, это тихий и мягкий голос. Просто идите и действуйте. Здесь я должен подчеркнуть, что если мы не соблюдаем заповеди, у нас не будет этой уверенности и не будет напарничества духа. Есть молодые люди, которым нужно покаяться, и есть молодые люди, которые настолько строги по отношению к себе, что никогда не посчитают себя достаточно хорошими. Вам не нужно быть совершенными, вам просто нужно быть хорошими, стараться изо всех сил и идти вперед. Дайте мне знать, если я ответил на ваш вопрос.
Да, спасибо.
Что вы узнали из того, что мы только что сделали?
Что я узнал из того, что мы только что делали?
Из того, что мы делали последние 2-3 минуты.
Я понял, что дело в накале или силе чувства, не в том, насколько что-то впечатляет, как бы вы это ни описали. Но в малых и простых делах, соединяющихся со временем, и что нельзя заменить что чем-то одним, немножеством чего-то другого, если хотите каким-то ярким духовным опытом.
А что вы узнали о том, как помочь молодежи начать такой путь? Это и была суть вопроса, который вы задали.
Я узнал, что самое важное — это идти и стараться делать все, что в наших силах. И что нам не обязательно быть совершенными, но нам просто нужно стараться. Если вы делаете первый шаг, это становится основанием. Но если вы ждете, пока не почувствуете, что готовы, вы никогда не почувствуете, что готовы.
Вы начали получать ответ на свой вопрос, когда начали пытаться ответить на него. Потому что Святой Дух в тот момент просветил ваш разум и расширил ваше понимание. Теперь кто-нибудь превратите это в формулу. Каждый раз, когда человек задает вам вопрос, спроси его, «А ты что думаешь?» Вы должны любить их, и вам нужно проявлять искреннее внимание. Это может сработать с вами, но не сработать с другими. Так что не превращайте это в волшебный рецепт. Смотрите шире на то, как вы можете призвать и побудить кого-то сделать так, чтобы он мог сам действовать и учиться. Прекрасный вопрос. Итак, что теперь?
У меня есть еще вопросы, если
хорошо,
не против. Я хочу добавить небольшой комментарий, поправку. Думаю, что для наших учителей то, что мы только что узнали, не просто полезно, но может служить моделью. Я помню предупреждение, что не стоит превращать все в формулы. Но принцип заключается в том, чтобы фокусироваться на студентах и их развитии, а не только на том, что мы говорим. Не так ли? И хотя вы не хотите формул, надеюсь, что вы обращаете внимание на модели и на принципы, стоящие за ней, а также на то, что значит быть сосредоточенным на студентах, а не только на том, что говорим мы.
Если
в любом случае, спасибо, что вы обучаете нас.
И если вы действительно стараетесь сделать то, чего хотят небеса, вы будете руководствоваться самым простым способом. Вопросы не усложняют процесс. Вы просто пытаетесь выяснить обстоятельства студентов, чтобы вы по-настоящему заботиться.
Поэтому мой вопрос на самом деле основывается на этом. Вы много говорили и писали о том, что нужно фокусироваться на студентах и их развитии. Мне интересно, не могли бы вы рассказать нам что-то еще о приглашении Святого Духа в процесс обучения, а также обучении таким образом, чтобы студенты усваивали материал?
Назначьте среди вас учителя, и пусть не говорят все сразу. Но каждый пусть говорит в свою очередь, а все остальные пусть слушают его слова, дабы все после того, как они высказались, получили назидание от всех, и дабы каждый человек имел равную привилегию. Назначьте среди вас учителя. Я не навязываю вам смысл этой фразы, но это пища для размышления. Не мы учим, но Святой Дух. Это указание назначить учителем Святого Духа. И это одна из моделей, а не единственная модель. Одна из моделей, чтобы каждый говорил в свою очередь, и все остальные слушали его слова. Это звучит так просто, и может даже выглядеть просто. Это не ТВ-шоу. Эй, что вы думаете? Если люди чувствуют себя уверенно, и могут высказать свои вопросы или свою неуверенность, то они не учатся друг от друга, но участвуют в коллективном выражении веры в Господа Иисуса Христа. Поскольку в этой ситуации все просят, ищут и стучат. И в таком коллективном проявлении веры мы приглашаем Духа. Слово «назначить» не значит «обязать». Мы не можем обязать Святого Духа быть в роли Учителя, но мы можем пригласить и привлечь Его быть Учителем. Я хочу вам быстро рассказать об одном миссионерском собрании. Мы обсуждали несколько вопросов, и я спросил миссионеров, что вы услышали из того, что не было сказано? Да, мы уже обсудили этот вопрос. Готовы услышать ответ 18-летнего миссионера, который на тот момент служил 4 недели? Он ответил, «Старейшина Беднар, если я слышу это вашим голосом или голосом другого миссионера, это послание для каждого. Если я чувствую это в сердце, и если это приходит мне на ум, это от Бога, и это для меня». Впечатляет? Сколько времени нужно, чтобы читать лекции или проводить ролевые игры или обучать иным образом, чтобы 18-летний подросток имел такую духовную проницательность? Не знаю, как вы это делаете. Итак, призывая их действовать и проявлять веру, вы приглашаете Святого Духа обучать их, как индивидуально каждого, так и всех вместе. И я думаю, что нужно не просто фокусироваться на учениях, но еще и приглашать Святого Духа быть учителем. Мы играем в этом свою роль. Мы приглашаем и привлекаем. Мы не указываем, не курируем, не направляем, но мы направляем, но мы затем Святого Духа делает свое, но затем Святой Дух делает свое дело замечательным образом.
Не хочу забегать вперед, но думаю, что люди прикладывают много стараний к этому и задаются вопросами, и даже сталкиваются с препятствиями. Вы не против, если мы зададим несколько вопросов и позволим задать вопросы на эту тему?
Не помню, где мы оставили микрофон. Где микрофон? Вот он. Спасибо. Есть вопросы, на которые бы брат Уэбб жаждал ответить? Пожалуйста.
Thank you.
Спасибо.
I guess my question comes with...
У меня вопрос с примером. Вопрос заключается в следующем. Как мы можем помочь себе и молодежи понять, что услышали что-то от Духа, а не от окружающих? Теперь пример. Однажды ко мне подошла девушка и сказала, что я был лучшим учителем в семинарии в ее жизни. Я ощутил что-то невероятное. Потом она сказала, «Вы помните тот день, в который сказали то-то и то-то?» Я ответил, «Я не говорил такого». «Вы помните, вы говорили об этом? А вы мне сказали такие, и вы мне сказали такие слова. Это навсегда изменило мою жизнь. Вы помните тот день?» Я отлично помнил тот день и точно помню, что я такого не говорил. На самом деле, я не стал говорить ей этого. Мы вообще не об этом говорили.
Не хочу увести вас в сторону. Разве это не здорово?
Это было невероятно.
И это главное.
Я сказал ей, что это был не я, а Святой Дух. Но как мне помочь ей увидеть, что у нее прекрасные отношения со Спасителем и что она постоянно получает от Него откровения? Как мне помочь ей понять это, что у нее была уверенность, что она больше стремилась к этому и каждый день была настроена на Духа? Как мне помочь ей увидеть это? Понятно, о чем я?
Что вы могли бы предложить ей сделать, чтобы помочь ей увидеть то, чего она раньше не видела?
Вероятно, что-то из того, что помогло мне, размышления, обдумывание, ведение записей, чтобы суметь выявить этот опыт.
Дух Святой напомнит вам все. Я просто пытаюсь придумать пример, чтобы это не звучало слишком абстрактно. Она получила такой замечательный опыт, когда услышала что-то, что точно не было сказано. И вы помогли ей понять это. Попросите ее поразмышлять об этом ее опыте. Вернитесь через пару дней. Помнишь другие подобные случаи в своей жизни? Замечаешь в этом какую-то закономерность? Что привело к этому? Пусть она подумает об этом. И когда вернется, она ошеломит вас чем-то вроде «Если я слышу это от многих, тогда это действительно для каждого». Но если это только для меня, тогда Бог дает это лично для меня. Я понимаю, что у нас широкий спектр молодых людей, у них бывают всякие проблемы и трудности, но мы должны ожидать от них, что они будут теми, кем, как мы говорим, они являются. И мы должны призывать их к действию. Вы изумитесь тому, что они сделают. Но я не знаю с этой девушкой. Я ее не видел. Не знаю, в этом ли суть вопроса, но это пример того, когда, думаю, сначала о том, к чему студентов следует призвать, чтобы они узнали то, что им необходимо узнать, вместо того, чтобы думать, как мне помочь ей.
Я вижу другие выражения лиц у других студентов. Да. И вы заставили меня задуматься.
Да нет, я вас не заставлял.
Тоже верно.
Можно попросить минуту вашего внимания? Что происходит с вами, когда вы думаете об этом?
В связи с отсутствием лучшего термина, я маринуюсь в духе. И вы заставили меня быть в этом моменте, где я глубже думаю и получаю побуждение от Духа. И надеюсь, что я смогу посмотреть ей в глаза, и когда придет время, мы сможем погрузиться в процесс, и она распознает, что ее побуждает Дух.
Отлично.
Thank you.
Спасибо большое.
Very much. Anybody else?
Кто-нибудь еще?
You're afraid
вы боитесь
to ask
задавать
a question,
вопросы, you... потому что думаете, что я их переадресую обратно вам? Пожалуйста.
Итак, сегодня мы много говорили о том, что нужно слушать и наблюдать. Думаю, что мы очень хорошо видим и слышим, но не так хорошо наблюдаем и слушаем. Так что мне хотелось бы услышать побольше мыслей об этом. Не знаю, учили ли мы этому вообще. Мы говорим, вам нужно слушать, но не говорим, как можно слушать. Мы могли бы помочь, вы не могли бы помочь нам понять или узнать, как лучше слушать, лучше наблюдать, чтобы видеть людей и знать, что происходит с ними?
Ответ — нет, я не могу. Но могу сказать, как вам понять это. Я бы порекомендовал вам взять книгу Мормона, недорогой экземпляр в мягком переплете, и прочитать ее от начала до конца. Не выполняйте поиск по ключевым словам на компьютере, и всегда ищите глаза, готовые видеть, и уши, готовые слышать. То же самое сделайте с книгой «Учение Завета» и с Новым Заветом, с каждой книгой. Нет слов, чтобы описать то, что я пытаюсь описать. Когда вы входите в Священные Писания, как активный субъект, спрашивая, ища и стуча, вы задаетесь вопросом, как мне увидеть то, что я обычно не вижу? Как мне услышать то, чего я обычно не слышу? И когда вы обращаетесь к Священным Писаниям с теми же вопросами, Святой Дух обучает вас индивидуально и дает ответ на ваш вопрос. Я не могу дать это вам. Я могу сказать вам что-то вроде «Вам просто надо по-настоящему любить их», и вы это знаете. Но если вы попробуете вот так поработать со Священными Писаниями, Святой Дух будет учить вас индивидуально, в частном порядке, и тому, что это ответ значит лично для вас. Так что я не могу дать вам ответ, но вот как вы его получите. Я ответил на ваш вопрос?
Это, возможно, даже лучше, чем ответ. Так что спасибо, что призвали меня к действию.
Ваш комментарий напомнил мне об одном из случаев из моей жизни. Сьюзен — лучшая навещающая сестра в истории церкви. Никто не делает это так, как она. Это просто потрясающе. Когда президент Нельсон сказал о более возвышенных и святых способах, она послушала и захотела выяснить, что это значит. Теперь речь зашла об упрощении. Готова? Она сказала, «Дэвид, я думаю об этом и думала об этом и молилась, и пришла к довольно ошеломляющему выводу. Я не могу служить, пока не узнаю, как люди, которым я должна служить, понимают, что значит заботливое служение должно быть более возвышенным и святым». То есть она получила вдохновение подойти к сестрам, навещающей сестрой которых она была в течение долгого времени, и сказать, что для вас значит то, что служение теперь будет более возвышенным и святым? Это самый простой и очевидный вопрос, который только можно задать, но никто его не задает. Вот почему вы должны быть вдохновлены, чтобы задать его. Ответы, которые она получила от знакомых ей сестер, взорвали ее разум. Одна сестра, которую муж не поддерживает в членстве в церкви, сказала... «Мне нужно быть с сестрами, которые верят в то, во что верю я. Не могли бы вы со своей напарницей выделить время в своем расписании, чтобы ходить со мной в храм? И, возможно, чаще, чем раз в месяц. Мне это нужно. А потом могли бы мы пообедовать и поговорить? И, может быть, посмотрим генеральную конференцию». Это не Сьюзен говорит женщине, что они будут делать, а сама женщина. Рассказывает о том, что для нее значит более возвышенный священный способ. Что если нам каждый месяц выбирать выступление с гениальной конференции и ходить вместе обедать и обсуждать это выступление? И Сьюзен думает, что я делала не так, что она не предлагала мне такого раньше? Что я делаю не так? Вы все делаете правильно. Но теперь все должно быть более возвышенно и свято. Глаза должны были открыться, чтобы увидеть то, чего раньше не было видно. Это очень просто.
Наше время подходит к концу.
Вы хотите на чем-то заострить внимание, что-то хотите поправить?
Нет, я не могу сказать. Нет, но я могу сказать от лица каждого из нас. Мы любим и поддерживаем вас, и очень благодарны за все, чему вас учили сегодня. И мы хотим уделить вам несколько времени, чтобы вы могли поделиться тем, что чувствуете.
Первое, что приходит мне в голову для всех, кто слушает этот вечер с представителем высшей власти церкви, я люблю вас. Мне нравится, что вы такие, мне нравится, кем вы стремитесь стать, мне нравится то, что вы делаете. Нам всем есть куда расти, но я говорю вам спасибо. Жить на земле в этом устроении полноты времен благословения. Я выражаю благодарность от имени Первого Президентства и Кворума 12, и Церковного Правления Образования. Спасибо. Несколько лет назад, когда я был в Рексбурге, там были президент и сестра Хинкли. Мы организовали ужин, чтобы выразить благодарность людям, оказывающим поддержку университету. Я сидел рядом с президентом Хинкли, и мы говорили о его расписании и о тех выступлениях, которые ему нужно было подготовить. И был момент, когда он внезапно похлопал меня по руке, лежащей на столе, и сказал: «Дэвид, это величайший период в истории восстановленной церкви». Дэвид, во времена Джозефа не было лучше. Не было лучше и во времена Бригама. Никогда еще церковь не имела такого признания во всем мире, как сейчас. Дэвид, у нас никогда еще не было таких ресурсов для продвижения этой работы по всему миру. Дэвид, это величайший период в истории восстановленной церкви. И он был прав. Абсолютно прав. Подумайте о том, что мы сейчас видим, и какое же это благословение. Только представьте, что мы живем в году, в котором отмечается 200-летие со дня первого видения. И видим церковь в Папуа-Новой Гвинее, где был объявлен храм, в Пномпоне, Камбоджа. Кто бы мог подумать? Я достаточно стар, чтобы помнить, когда мне даже не приходила в голову мысль, что у нас будут миссионеры в Советском Союзе. И теперь у нас храм на Украине и миссионеры в бывших коммунистических странах. Это величайший период в истории восстановленной церкви. И сейчас на нас лежит особая ответственность. Это не просто красивые слова. Когда я был президентом УБЯ Айдахо, каждый вторник у нас был божественный час. И каждый оратор начинал свое послание со слов: «Вы — самое прекрасное поколение. Вас уготовили для этого дня». Я до сих пор такое слышу и уже устал от этого. Так оно и есть. В Арканзасе, где я жил долгое время, есть выражение: «Если ты поднял палку, ты поднял оба ее конца». Если их уготовили для этого дня, так это потому, что им нужно многое сделать. И наша роль — помочь им подготовиться к этому. Так что нас ждет много дел, и нам нужно быть готовым к этому. Это величайший период в истории восстановленной церкви. Великое противостояние, великие возможности. Я люблю вас, потому что в этот день у нас есть возможность вместе служить, свидетельствовать, заботиться и облегчать страдания. Чем дольше я служу, тем меньше меня удовлетворяют слова. Но я молюсь о том, чтобы Святой Дух заполнил пропасть между словами, которые я произношу, и тем, что стремлюсь донести. Я свидетельствую, что отец и сын действительно явились Джозефу Смиту 200 лет назад. Я знаю, что Вечный Отец — это наш Отец и Создатель плана счастья. Я знаю и свидетельствую, что Иисус Христос — безусловно, единородный Сын Отца Вечного. И я свидетельствую, что Он жив. Он воскрес, и могила пуста. Его нет здесь. Он воскрес. Я свидетельствую о том, что через пророка Джозефа Смита власть и ключи священства были восстановлены на земле, и что явление Отца и Сына открыло восстановление Евангелия. И я свидетельствую о том, что восстановление продолжается. Мои возлюбленные братья и сестры, я свидетельствую, что все это истина. Где бы в мире вы ни находились, я призываю эти благословения на вас, чтобы в вашем желании служить вы были возвеличены, чтобы в своей роли вы были посвящены и укреплены, а ваши способности были обогащены. Я благословляю жизнь каждого из вас, ваши семьи и всех, кому вы служите, сейчас и навеки. Я приношу свое свидетельство и выражаю свою любовь к вам во святого имя Господа Иисуса Христа. Аминь.